Крем-хруст-шоу на рекорде.
Начало 9 вечера, время московское, время, как всегда, у нас точное. Это радиостанция «Рекорд», здесь мы, Кремов и Хрусталев. И вот, в общем-то, так все и будет, как всегда. Будем в течение ближайшего часа обсуждать разного рода новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
Да-да-да, каждый даже не слишком рефлектирующий человек в глубине души понимает, что для счастья ему не нужно большое количество денег, большой дом в стиле шале, новый айфон, спортивная тачка. Ему даже не нужно заводить аккаунты и бесконечно просматривать чужие. Ему не нужно знать 99% всей информации. Но что такое душа и что такое ее глубины, когда всего этого хотят все остальные? Вот на эту вот милую, очень обаятельную человеческую стадность рассчитываем и мы тоже. И, как всегда, в течение часа нашей программы обсуждаем до новости.
Крем-хруст-шоу.
Подросток добрался из Москвы до Петербурга на Сапсане зацепом. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, 17-летний москвич планировал добраться из Москвы в Петербург и обратно между вагонами высокоскоростного поезда. Доехать до московского вокзала юноше удалось, однако там его встретили сотрудники транспортной полиции. В отношении нарушителя составили 2 административных протокола, а также провели беседу о смертельной опасности увлечения. До приезда родителей подросток будет находиться в петербургском центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В отношении родителей составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.
По воспитанию? Слушайте, а как вот воспитать ребенка, чтобы он не хотел цепляться за Сапсан? Вот есть какие-то приемчики, чтобы воспитать антизацепи?
Ну, разумеется, есть такое понятие, как условные рефлексы. Подводишь этого мелкого, ну, этого черта, подводишь к Сапсану, он начинает свои ручонки шлавливать в Сапсану, ты его линейкой по ручонкам. Не лезь, не трогай. И так вот, неделю, вторую, там, водить его на вокзал.
Только так, да?
Да. Ну, еще, и, в принципе, как бы, и сама РЖД должна заботиться, чтобы никто не цеплялся. Чтобы никто не цеплялся, это очень простой есть способ. Нужно вагоны обмазать чем-то липким и вонючим.
Да нет, ну, или просто, по крайней мере, убрать зацепки.
Ну как, да, ну я, а то, что... Нет, дай нам зацепиться за все. Просто обмазать все чем-то
хотя
таким вонючим,
да,
липким, таким, знаете...
Безусловно, да. То, конечно, да, воспитание. Значит, что вот реально, что в воспитании вот заставляет детей цепляться за поезд? Нет, психологи бы, конечно, сказали там, это, знаете, это потому, что мальчику не хватает локомотива, ушедшего из семьи отца. Потому что мальчику хочется за него зацепиться, как бы, да? И поэтому, конечно, локомотив, Сапсан — это отец для мальчика.
А может быть, отец не ушел, может быть, просто он с сыном много играл в паровозики.
Тоже может быть, безусловно, но в любом случае, вот как изменились дети, как изменились реалии, как изменились нравы и психология в том числе, это даже выражено в песнях. Ведь, а помните, вот на самом деле, как неблагополучные дети и там блатные, которые из них вырастали, вот, знаете, вот там было все наоборот. Помните, какая была песня у них про Сапсаны?
Голубой вагон бежит,
ну, это нейтральная
песня. Там, кстати, тоже Чебурашка, и Геныч, и Шапокляк были зацеплены.
Правильно, но «Голубой вагон» не пели дети из неблагополучных семей, те, кто был плохо воспитан. Нет, я вам говорю про песни, которые пели дети с плохим воспитанием. Помните песню? «Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза» и так далее. А сейчас же это была бы совершенно другая песня. Типа, там, как «Давай-ка, Сапсан, постучи-ка колеса, кондуктор, нажми-ка по газам». Все наоборот у них. Понимаете, раньше поезд символизировал упадок.
Да и кондукторов, да, уже.
И кондукторов нет. Да, конечно. Вы понимаете, какая
прекрасная? Кондуктор, что это такое?
Раз они жали на тормоза, кстати. Да. Но в любом случае мы были другие. Раньше в случае, дайте, я вот не помню прекрасных детей из неблагополучных семей. Чуть что, они не выходили цепляться за поезд. Они выходили на улицу цепляться за твой кошелек. За цепера твоего кошелька, помните?
Ну, это другое немножко. Все это сейчас бескорыстно.
Что другое? Я говорю о том, что по-другому. Раньше мы не... Ваше поколение неблагополучных цеплялось за поезда?
Нет, и за кошелек я тут не цеплялся. Ну, не я.
Окей. Ну, давайте вот как раз про я. Переведем это на личности. Вопрос, товарищи, где вы там? Слышу нас, нет? Вопрос такой. Вот, смотрите, неожиданно РЖД подняло вопрос хорошего воспитания, а точнее вот вопрос о неисполнении обязанностей по воспитанию. И вот вопрос тебе. А что такое хорошее воспитание? Как, какие обязанности по исполнению воспитания должен выполнять родитель, да? И самый главный вопрос, хорошо ли ты лично воспитан или нет?
Главное, как тебя воспитывали? Какая-то особая, может быть, система воспитания у твоего отца и у мамы, там, или у бабушки, у деда была. Как тебя воспитывали, тоже это очень важно, да?
Очень, конечно. Мы хотим прям посмотреть. И не просто теоретически, мы хотим посмотреть, как ты воспитан в сообщениях. Через сообщения же тоже понятно.
Пиши, да? Сегодня воспитан нам.
Или нет? Нет, ну если ты не воспитан, что? Ну, как, да, ну... как уж писать? Мы тебя научим. Ты понял, обсудим в народных новостях.
Крем-хруст-шоу.
Это радиостанция «Рекорд». Здесь мы, Кремов и Хрусталев, будем читать твои сообщения. Прямо сейчас это будем делать. Поэтому успей скачать мобильное приложение, если «Радио Рекорд», если ты еще не скачал это мобильное приложение, ленивая ты попа. И пиши нам все, что хочешь. На любую совершенно тему, любые свои мысли высказывай, предложения, какие-нибудь комментарии. Или же пиши по нашей сегодняшней теме. Тема очень важная. Мы говорим про воспитание. Что такое вообще хорошее воспитание? Как воспитывали тебя, как бы? Каким ты стал человеком после этого? Хорошо ли ты воспитан? Плохо ли ты воспитан? И что это вообще такое?
Вот, да, мы читаем все, что вы присылаете, не только по теме. И вот, вот знаете, я предлагаю начать с практики. Вот очень много сообщений уже, да? И вот давайте сейчас прям выявим пример плохого воспитания. Вот, например, некто Алексей пишет. Что за песня? Очень невоспитанная кукарача играет. Вот это пример плохого воспитания. Когда на наш вопрос человек отвечает вопросом. Что за песня? Это вот первый признак. Не отвечать вопросом на вопрос. Второй, вот Алексей пишет. А у нас в Новосибирске нового мэра выбрали. Он пообещал повысить всем зарплаты сотрудникам мэрии. Второй признак плохого воспитания – отвечать не на те вопросы, которые задают.
Ну, наболело, если у человека.
Нет, ну, наболело. Наболело я, блин, но воспитание – это плохое. Болит, иди куда-нибудь, куда-нибудь в другое место. Ну, хорошо, что? Давайте, раз уж человек прислал это письмо, про, да, давайте его почитаем. Я его уже прочел, его про новосибирского мэра. Он пообещал по сотрудникам мэрии. Что мы можем сказать Алексею?
Ну, здоровья вам в Новосибирске, крепкого сибирского здоровья. Оно вам понадобится.
Здоровье ты не купишь, как известно. Деньги-то тут при чем?
Деньги в мэрию, а вам остальным здоровье.
И потом, а мэр-то есть при чем? Он же пообещал повысить всем зарплату. Он не сказал, что идите, я дам зарплату. Вот.
Он такой, он сказал. Берите вот с руки прямо.
Да, да, он же не говорил, берите.
Голубей мягким.
Он говорит, я вам когда-то ее дам, да?
И то только сотрудникам мэрии.
Сотрудникам мэрии, ну, правильно. А что они хотят? Он что хочет? Что они хотят? Вообще-то очень странно. Вот скажите мне, Кремов, вот это так действительно работает? То есть, например, когда, ну, у нас нет мэра, у нас губернатор. То есть, если губернатор, наша зарплата зависит от того, что пообещает нам губернатор, да?
Ну, в том числе и. Ну,
то есть, если губернатор говорит, вот, повысьте там...
Кремовую зарплату.
То есть наша зарплата, то есть, ну, нам, кстати, губернатор давно не повышал.
Ну, может, мы о себе, ну, что-то о себе напомнить.
А как?
Он нас забыл.
А как, написать письмо, хотим повышение зарплаты?
Ну, можно зайти, а где он?
Я просто потому, что иногда, можно, знаете, можно как-то попробовать, ну, что ли, поставить, устроить свою жизнь таким образом, чтобы она не зависела от мэра, в смысле зарплаты.
Стать мэром.
Ну, например. Или сотрудником мэрии. Давайте по
поводу воспитания. Амир пишет. Очень отдельный совет. Нужно дружить с ребенком и воспитывать так, чтобы он как можно раньше начал зарабатывать деньги. Вот это уже по делу.
Зарабатывать деньги, снимать свою хату и помогать.
Да, помогать, до чего его рожал.
Как бы. То есть хорошее... А как вот научить его, вот, когда ему 4 годика, как научить зарабатывать? Ведь надо с измальства
делать. Как-то там, играть с ним в монополию для начала, знаете, вот игру там, где про деньги и покупка там, что-то объяснять, там, может, как-то что-то он может делать, какие-то подделки на продажу, там, ну, что-то там из дерева вырезать, там, лобзиком выпиливать.
Понимаете, нет, это не для детей. Все, что сейчас востребовано, вырезано из дерева в бюджетном сегменте, это нельзя для детей. Нет, очень трудно научить зарабатывать сейчас детей. Ну, трудно, они все им... Они сидят в интернете, гоняют все эти свои компьютерные игры, на самом деле. И это не вопрос воспитания. На самом деле, чтобы реально воспитать хорошего ребенка...
Добытчика.
Да, конечно. Нужно позволить ему, во-первых, увидеть деньги. Они сейчас их не видят. Все на карте, все онлайн. Все цифры.
Дать ему пошуршать.
Помните, как вот у нас? Мы же прям...
Отслюнил там.
Вот, да? Поэтому в 90-х первоначальное накопление капитала, когда вылезли все бизнесмены, предприниматели, которые до сих пор... Они же тогда сколотили свое состояние, до сих пор они миллиардеры.
Они умели там отслюнить.
Почему? Там, конечно. Потому что они шуршали деньгами. Сейчас для них деньги — это абстракция. Вот смотрите. Вот у вас сколько в кармане сейчас?
Ну,
у вас
тоже. Наликов?
Ну, нет. Уже, вот уже и у меня даже почти нету. Сегодня последнее потратил. Вот. Поэтому надо сначала шуршать с деньгами. Второе. Барсетка.
А что, как она
помогает? Это психологически по-другому. Когда у тебя деньги в барсетке, смотрите, расстегиваешь и достаешь котлету, и ты понимаешь, вот как это работает.
Ну, возможно. А может быть, вообще, как бы, там, монеты, как бы, так.
Монеты! Да? Монеты, да. Свои звенели. Спали, да, там. В мощне. Когда монеты звенят...
Что, он не в песочнице играл, а в монетнице.
Вообще супер. Так, ну, вот пишет, например... вот пишет Данила. Ремень хорошо воспитывал. Правда, дурачок сейчас. А вот, знаешь... Да, но в прошедшем времени. Воспитывал, ты абсолютно прав.
То есть сейчас... ты забыл уже, как это было, и
поэтому дурачок. Не в этом дело сейчас. Не только в этом. Дело в том, что сейчас ремнем уже не воспитаешь. А потому что посмотрите на ремни. Вот раньше это была кожа. Вот у меня пряха, это кожаный был.
А сейчас что?
А сейчас, посмотрите, вот у меня, посмотрите, вот фирменный ремень, да?
Дермантин.
Дермантин, но модный, зато там стоит сколько, да? А дермантин, таким ремнем можно воспитать? Это во-первых. Второе. Раньше наши родители не боялись. Знаете, ничего не боялись? Они боялись остаться без штанов. То есть, чтобы тебе, вот, да, папе наказать, там, бате, сынишку наказать, ему нужно снять ремень. Чтобы снять ремень, это значит... Это что значит? Это значит позволить штанам упасть, да?
Ну, во-первых, есть как бы, способы обхода этого алгоритма. Да. Во-первых, как бы можно иметь специальный, как бы, такой специальный ремень, как бы, который висит на гвоздике, как бы там, и как бы еще и служит дополнительным устрашением. Или же, как мой отец, он носил и ремень, и подтяжки.
Крем-хруст-шоу.
Житель Иваново трижды менял имя и фамилию, чтобы не платить алименты. Всего мужчина задолжал 500 000 рублей по алиментам на двух своих дочерей. Его задержали во время очередной попытки получить паспорт с новым именем. Нынешняя супруга должника потеряла сумочку с его документами, поэтому мужчине пришлось обращаться в ФМС, где обнаружили его долги.
Ага, то есть его все-таки обнаружили. А знаете почему? Вот я трижды менял имя и фамилию. Да не в этом дело. Да хоть 333 раза. Важно не сколько раз, а какую фамилию. Вот если бы сразу бы взял Владимир Путин, от него, может, сразу бы отвяли.
Ну, или вот бы как бы присмотрели серьезно.
Ну, да? Какое-то время, да, а потом бы отвяли. Но подождите, то есть и все-таки его... То есть, если бы
Владимир
вот это...
Владимир Петрович Путин. Отчество-то менять нельзя.
А, да, да. Тогда лучше оставить как есть. В этом случае, да, беру обратно слова. Но, то есть, смотрите, то есть, и он просто, жена вот эта его новая, да, потеряла сумочку с его документами, видимо, паспорт. Ему было не восстановить, пошли в ФМС, а там, значит, все ясно. То есть, если бы она не потеряла его документы, то, может быть, сейчас у чувака уже была бы 5-я, 6-я, 10-я фамилия. И, может быть, сейчас бы он уже был Майкл Джексон. Потому что русские фамилии, они же тоже не вечны, они же заканчиваются.
Ну, да, в общем-то, если часто менять, как бы, как со скоростью пропеллера, то, в общем, может закончиться.
Да, там уже переходить нужно на нерусский. Но
представьте... А может, извините, может, он меняет не того, чтобы скрываться, он, в принципе, честный человек, но просто, ну, хобби такое у него, творческая натура. Ну, знаете, кто-то вяжет, кто-то рисует, кто-то в гараже копается, да. А он имена меняет.
Дело не только в творчестве. Тут, понимаете, тут же есть еще и побочный эффект, потому что чувак-мужик. 4 раза поменял фамилию. То есть он реально сейчас уже должен почувствовать, что значит быть женщиной в разводе 4 раза. Только вот такие мужики могут почувствовать, что это. Вот каково это?
Ну как-то все-таки, ну, не совсем.
А какое, в чем именно? Он себя сейчас чувствует женщиной. 4.
Не, вот. То есть, чтобы чувствовать себя женщиной, нужно иметь на женское имя.
Это второе. Нужно 4 раза поменять. 4 раза. 4 раза.
Нет, трижды
поменял.
Трижды поменял имя.
Ну, трижды, да. На 4-й раз полился. Или собирался на 4-й раз делать. Скажите, а вот я вот тут не очень понимаю. Значит, вот у него была семья, жена, там, 2 дочки, да? Он их киданул, как обычно это бывает, не плачет алименту, пришел к новой тетке, стал с ней жить. И за это время, возможно, и скорее всего, за это время он поменял, значит, 3 раза поменял свое имя и фамилию. А вот у меня такой вопрос. А как его все это время называла вот эта новая жена? Особенно в постели. То есть, смотрите, ведь, значит, в понедельник он Валера, во вторник он Стас, в среду он Антошка. В постели, это как она его называла? Нет, тут же запутаться можно. По паспорту.
А может быть, он ей, может, он и вешал, знаете, что я разведчик.
Нет, это не важно. Да как что угодно вешал, но называть-то как? По какому имени? Главное, понимаете, или даже бог с ней женой. Вот просто знакомый.
Ну, по отчеству, отчество же имеется Петрович. Петрович!
Вот для этого нам нужны отчества.
Петрович!
Петрович, давай! Хорошо, Петрович! А вот люди, реально, с которых он знал там в течение какого-то времени. Вот узнали люди его как Стаса. Значит, некоторое время он поменял на Сережу. Знакомый, например. Там, какие уже его называть? Он вчера был Стасом, а сегодня уже поменял.
Ну, возможно, он как-то, знаете, говорил, слушай, давай вот у меня настроение изменилось, давай ты будешь называть меня Сережа. Стас уже поднадоел.
Уже, да, вот так вот.
Или просто по старой схеме. Петрович.
А на работе? Вот смотрите, вот, допустим, человек ГАИ, работает где угодно. Ну, скажем, в ГАИ. Старший лейтенант Иванько. Да, например. Его там за взятки увольняют. А он уже не Иванько, а Петрищев.
Ну, тут уже трудно. Конечно, тут отдел кадров попотеет конкретно. А возможно, вот смотрите, с каждым изменением фамилии менял и работу. То есть, скажем, я вот там Сергей Петрович Иванов, как бы, да, там, обычный кальянщик. А поменял там на Станислав Рамуальдович Загжевский, да? Я уже хочу работать, как бы там, не знаю, в академии, там, не знаю,
на... Это, а фамилия обязана.
Да, конечно.
Да, а если у тебя фамилия еще так, как дворянская, да, там, тоже Петрищев, да?
Ну, вот, Петрищев дворянская, да?
Ну,
граф Петрищев.
Ну, и отсюда у всех у нас, у россиян, вопрос. Скажите, а что вот в Российской Федерации имена и фамилии можно менять бесконечно?
Слушай, вот зря так. Может быть, там как-то прописано, как бы мелкий шрифт там, до 70 раз.
Нет.
Есть какие-то ограничения?
Нет, секундочку. Вот уже была какая-то подобная новость, у меня до сих пор это в голове. Вот просто не складывается. Значит, у нас там... маленькую перепланировку в квартире нельзя сделать, там, не поменяв там кадастрового номера. Номер на машине, чтобы поменять, целая проблема. А уж если ты поменяешь там автомобиль в документах Kia на Mercedes, так это вообще уголовное преступление. А фамилии и имена можно менять просто, да? Значит, в понедельник Мстислав, уже в пятницу Абдулла. Никаких проблем, да?
Да.
То есть, значит, бесконечно, то есть можно, я еще понимаю, я мог бы понять, если бы сказали, ну ладно, по какой-то причине мне непонятный, ты можешь поменять имя и фамилию один раз. Ну, знаете, типа, один раз не Стас, да?
Ну да, то есть когда да. Фамилия какая-нибудь, типа, там, Семизан.
Ты имя, да? Тоже, да, ну, например. Но с какого черта можно менять фамилии, как перчатки? По какой логике?
Ну, потому что фамилия, знаете, вот ее не потрогаешь, как бы, это вещь такая эфемерная, нематериальная, как никакого прибытку, как бы,
как
государству с нее нет, как бы, знаете.
А, это да, но есть убыток, как мы видим, еще какой убыток. Тут я мне непонятно. Ну, может быть, ну, хотя бы дать какой-то, я не знаю, ну, какой-то действительно лимит. Ну, там, не знаю, ну, может быть, или доплачивать, что ли, хотя бы государство. Хочешь поменять, например, вот...
Как красивые номера, недорого стоят. Красивое имя там.
Ну, какое красивое фамилия или имя? Какое?
Ну, много там, не знаю, там...
Арчибай.
Там такой, да, там, Преображенский, там, Оболенский, там, да?
То есть я хочу красивый...
Голицын.
Как вот номер красивый, 3 семерки, да?
Да.
Да.
Вот доплачивай.
Да Преображенский. Это я понимаю. Но главное, что я реально здесь не понимаю, это вот... А в чем проблема... В чем проблема с его женой? Вот с этой новой женой. Вот то, что она живет с этим монстром. Она не понимает, да, что вот он, что она сейчас с ним живет, и когда он ее там бросит, то она также ни она, ни их возможные дети не получат ни копейки от него. Потому что он будет скрываться и менять имена.
А может быть, она тоже такая же. Может, тоже она там уже давно далеко не Анжела.
А может, он красавчик?
Реально, просто, да.
Просто обычно, кстати, красавчики такие бывают. Прям, знаете, такой голубоглазый брюнет или блондин, неважно, усатый. Вот да. Тот, кто...
Горбоносый.
Красавчик, который задолжал 500 000 по алиментам для своих дочерей. 500 000 вопрос, чтобы поменять 3 раза имя. Наверняка красавчик.
Ох, красавчик.
Крем-хруст-шоу.
Раньше курьеров вызывали только тогда, когда уже не могли физически ходить. Что уж там говорить, что раньше на радио читали только полезное и важное. Ну, а сейчас сами знаете что. Вы, дорогие товарищи, написали это отнюдь не полезное и далеко не важное. Мы сейчас все это будем читать в эфир. Мы это называем народные новости и чего там.
Сегодня говорим о воспитании в основном. Как тебя воспитывали? Что такое вообще хорошее воспитание? И хорошо ли ты, или, может быть, наоборот, плохо воспитан? Вот такая вот история. Лучше всего на мое воспитание в детстве влияли истории моей бабушки, в которых такой же мальчик, как я, плохо себя вел и потом умер.
Что это за бабка?
Нормально?
То есть, как это? Вот что такое... было? Как выглядит эта бабулька?
Нормально?
А сколько там умерло?
Ну, много. Вот жил мальчик Сеня. Тоже 5 лет, дорогой Володя, как ты. Вот он ковырялся в носу. Мы говорили, не ковыряйся в носу. А он все, ковырялся в носу и умер. Вот такая
история. А кто это пишет?
Это пишет Ильич Бестужев.
Ну, тоже так себя воспитала, да? То есть, все-таки, вот на это бабушка, знаете,
здесь... Был мальчик, ходил без трусов,
да,
ходил,
блядь. И бабушка не помогла. И на старуху бывает проруха. А могла бы сказать, будешь ходить без трусов?
Ну, на сердце можно было бы ходить без трусов? Ну,
как
бы...
с тех пор, просто про это ничего не говорила.
Да.
Много умерло, как вы думаете?
Каких
мальчиков? Много история.
Да постоянно. Куча, может там мальчиков умерло.
Ну, а каким вырос вот он, этот чувак, который знает, что будешь плохо себя вести?
И умрешь. Да. Ну, нормальным, хорошим, по крайней мере, безопасным для общества. Ну да, без трусов. Ну, как бы, ну не агрессивный.
А, нет, но тут мы должны сделать все-таки маленькое замечание. Потому что без трусов для общества, если он дома сидит. А уже выходишь без трусов на улицу, тебя же это как никогда опасно, да?
Ну, что он какой-то плащик надевает такой на колено, знаете, там. При этом не изменяя себе, оставаясь без трусов.
А главное его не распахивать. А распахнул уже опять. Ну, это уже другой разговор. Мы про воспитание.
Так, вот Думан пишет про свое воспитание. Привет, КХ. На меня влияние в воспитании оказала учительница по фортепиано в музыкальной школе. Пару раз указкой по пальцам. Хлысь-хлысь за неправильно сыгранную ноту. Было страшно больно. Но зато теперь играю на фано, на слух, как Иоганн Себастьян Бах.
Как Бах прямо?
Прям, у него есть записи Баха, ну реальные, знаете, как бы. Mm-hmm. То есть, есть же записи Баха, yeah. Как он играл. Как
а на чем он играет?
На фано, на фортепиано.
А, ну, знаете, ну да, но у меня есть просто некоторые сомнения, что даже в те времена, в средневековье практически еще, пускай и позднее, Баха воспитывали так же. Вот у вас есть ощущение, что ему били пальцем? По пальцам указкой. Думаю,
Баха.
Что нет, именно поэтому он и стал Бахом. Но с другой стороны, когда у тебя, ведь тут не может просто пройти бесследно. То есть, с одной стороны, да, он от страха играет. От страха, не от желания, не от таланта. То есть, он знает, он рефлекс. Не буду играть или сыграю плохо, будет бить указкой. Ну и также, смотрите, то есть, а скажите, музыка от страха. Это разве хорошо?
Значит, хорошо, если как Бах, то нормально.
Ну, если Бах, то да.
Вот Дима пишет. У него необычная история, кто его воспитывал. Лучшее воспитание дали друзья, друг другу, короче. И совесть воспитали, и финансовую ответственность занимали друг другу. И в итоге все в погонах. То есть как выросли каких-то честных, ответственных силовиков. Потому что, не знаю, какие они погоны там носят. Да, там.
А что, как
воспитали? Ну, друзья, то есть как бы и совесть воспитали, и финансовую ответственность занимали друг другу.
Занимали
деньги? Отдавали, возвращали там, то есть, да, и вот и все. И
воспитывает, вот. Кстати. Да. Вообще возвращение денег очень воспитывает, я вам скажу. Потому что
это как указкой по пальцам.
Это значительно больнее. Как они пробовали отдавать деньги в дом?
Приходилось, к сожалению. Вы
помните, да. Как это, какие-то ощущения?
Ну, такие, да.
Лучше указкам по пальцам, да, иногда?
Ну, такое себе.
Да, поэтому это реально воспитывает. Так, ну вот пишет, например... Вот спрашивает чувак: «Ребя, а вы фамилии свои меняли просто так или?» И свои фамилии не меняли. То, что мы используем псевдонимы эти идиотские, это одно, но мы их не меняли.
Как бы все как
по все чин-чинарем.
Да. А Рутюнян там и...
А почему вы не хотите назвать свою фамилию? Да она не такая уж неблагозвучная.
Ну, а вот по поводу воспитания мы спрашиваем. И вот слушатель по имени Василий про свое воспитание пишет коротко и ясно. «Я сварщик».
Это результат воспитания?
Да, вот прекрасное воспитание.
Или это способ воспитать? Потому что я знаю, ну тут это важно разобраться. Потому что если ты сварщик, и у тебя есть в арсенале такой инструмент воспитательный, как...
Нет, это опасно, нет, его воспитали сварщиком.
Ну а как вы считаете, как вот воспитывали ребенка, что он стал сварщиком?
Хорошо воспитали, правильно, как бы стал этим вашим, знаете, там, блогером.
Это да, само собой.
Инфлюенсером там этим
вашим. Нет, но ведь, смотрите, но есть и другие, фрезеровщиков, что
хуже. Тоже, да, но его воспитали, да, как сварщика.
Как воспитывать как сварщика? Что нужно делать?
Ну как бы хорошо, носить
маску. Правильно. А верно, чтобы воспитать, нужно играть, вот если дети, которые в разные играют, играешь в маски все время, да?
Ну причем в разные, не в разные, а в сварщика.
Играешь,
когда играешь в домино, маска не обязательно.
Нет, а когда ты играешь просто в маске сварщика?
Можно играть только так. Сварщик.
Нет, я имею в виду, что нужно, чтобы стать сварщиком, нужно носить маску не медвежонка, там, да, не олененка, а маску сварщика.
А
да?
Тебе маску олененка?
Нет, ты говорю.
А он еще пишет, у меня день рождения. Василий сварщик, поздравляем тебя с днем рождения.
О, конечно. Да? Василий, конечно, поздравляем, чувак, разумеется. Конечно, вот пишет, например... Я бы хотел, конечно, это почитать, но не все могу. А вот пишет Ламбада, я не понимаю, пишет 7 лет смотрю на ребенка, до сих пор не понимаю, правильно ли я ее воспитываю. Вы что-то поняли из того?
Видимо, что... там 7 лет называлось. 7 лет смотрю на ребенка.
А! То есть она просто, она на него смотрит?
Смотрит, да.
А, и думает про... Ну, смотрите, на самом деле, а можно сказать, что вот, ну, когда ты просто смотришь на ребенка, он делает все, что хочешь, можно назвать это хорошим, ну, как бы правильно.
Это какое-то странное такое буддистское воспитание.
Нет, ну смотреть же тоже надо за ним.
Нет, конечно.
Может,
ну, за ним и на него это немножко разное.
На него, конечно.
Когда смотришь за ним, ты как бы приглядываешь.
Нет, просто смотришь на него.
Таращишься такой, да? Ночью, днем. Тут как бы ребенок может шелковым воспитаться. Как бы.
Я ей позвоню сейчас. Ну, что там у нас?
Опять что ли?
Алло? Алло? Ламбада?
Да.
Ламбада, девочка моя, ты меня слышишь?
Так, все.
Ага, ну, в общем, многое объясняет. Ладно, танцуй дальше. Ну все, давайте последнее сообщение.
Ну вот мне. Аркадий пишет. Привет, Крем. Привет, Хруст. Меня воспитывали хорошо. Как что? Так батя сразу лося прописывал. Да и дед порох подсыпал. Поэтому я за поезда не цепляюсь.
Прописывал лося?
Да и дед порох
подсыпал. А вот скажите мне, а вот мы знаем выражение прописывать леща. А в чем разница?
Не, лося как бы
это
как
пробить серьезнее,
лося.
Да?
Это вот как бы...
Так... А, то есть леща это легче,
нет,
да?
Нет, лося пробить...
А, то есть лещом не воспитаешь?
Нет. А тут еще и лосем, и дед еще пороху подсыпал, чтобы это не значило. Боюсь, как бы даже спрашивать.
Пока батя прописывал лося, дед еще подсыпал на него пороху.
Что-то такое.
На это сейчас вот как шелковый просто, да?
Да, он говорит, пишет, я воспалил хорошо, и за поезда не цепляется.
Ну, а я... А вообще, странно, что он... Странно, что он пишет на радио.
Куда нужно писать? Я спортлото? Куда?
Нет, ну просто, видите, ну, мне кажется, что так, он настолько должен быть хорошо воспитан, что... Ну, воспитанные люди, давайте говорить откровенно, они на радио вообще не пишут. Ну, то есть они как-то не принято так, да? А вот, ну, скажите, а вот есть же другая сейчас модная теория, точнее, доминирующая теория, она противоположная. Что, наоборот, чем меньше лося прописываешь, тем лучше. Нельзя детям
лося. Ну, как-то это превалирует вот, в наше время.
Да, а вот как вот середину найти между лосем и лещом, может быть? Вот какая-то теория, чтобы... Как бы, потому что сейчас не одобрят. Больше того, уже и в полицию напишут заяву, если будешь лосем воспитывать.
Нет, конечно, нельзя.
А ты как
правильно сделать? Да, значит, просто, чтобы ну, оставить как бы, этого лося или леща, просто вот как бы буквализировать эту ситуацию. Вот заслужил тебе, чтобы тебе батя прописал лося. Батя тебя ведет в лес и показывает лося. Заслужил ты леща. Батя ведет тебя на речку, на рыбалку, ловит леща и показывает тебе леща. Не бьет тебя лещом по щам, а просто показывает.
И кем ты вырастаешь?
Охотником и рыболовом.
Крем-хруст-шоу.
Судебным приставам в России разрешат стрелять по должникам. Всех сотрудников службы судебных приставов наделят правом применять огнестрельное оружие, а также выдадут электрошокеры, наручники и аэрозольные баллончики.
Фу. Слава богу, я ничего не должен. То есть, если... Кто-то на тебя прыснет баллончиков, это может быть просто пристав, да?
Может быть, да, случайно. Как бы перепутал, да, то есть как бы сначала там, а потом разберемся, да, вот, на всякий, превентивный такой.
Ну, на всякий случай, да. То есть судебным приставам разрешат стрелять по должникам, то есть я правильно понимаю, что должников в России приравняли к убийцам, что ли? Или ну, беглым каторжникам?
Подождите, давайте не рубите с плеча, да, вы смотрите. Все, конечно, будет зависеть от суммы долга. Сумма долга небольшая, это как бы баллончик. Побольше, это шокер. Ну, а если уж ты задолжал там и убегаешь еще петляя, как заяц, знаете, там вот...
Это не очень понятно. И вот тут мой главный вопрос, потому что, смотрите, значит, судебным приставам разрешат стрелять, значит, всех их наделят, как было сказано, правом применять огнестрельное оружие, также электрошокеры, также наушники и аэрозольные баллончики. Тут что непонятно? Непонятно, а есть какой-то протокол, что в каких случаях следует применять? То есть, не в смысле суммы долга, а когда? Ну, то есть, например, огнестрельное оружие приставу можно применять, если, например, он пришел к должнику, звонит, он не откроет дверь, и тогда можно стрелять в окно, например.
Или в замок дверной, чтобы открыть.
Вот это, нужно понять. А электрошокер?
А когда заходишь в должник, должник такой, хоба, и свой электрошокер достал. А пристав такой, хоба, и свой достал.
Так,
и
что?
Дуэльный электрошокер.
Нет, это непонятно. В какой случае электрошокер? Это когда? То есть, если, например, знаете, как вот часто бывает, заходишь, как они приходят к должникам, а они прячутся там в шкаф. То есть спрятался в шкаф.
Шторой.
Или за... Да, ну неважно. Пристав его нашел, отдернул штору, он там спрятался, за это электрошокером по яйцам.
А, нет, может быть, электрошокер как бы тут такое неочевидное применение. Смотрите, заходишь в квартиру, этот приближился, спрятался за шторой, да, как бы там, ну ты, если же не знаешь, где он прячется. Значит, пристав такой намочил, каким способом, не спрашиваете, пол в квартире, и электрошокер в пол, как бы, и этого бьет током.
Это по протоколу?
Ну, так, ну, схема сложная.
Слушайте, да? Вы прирожденный пристав, Кремов. Но я его пока не знаю, я не понимаю. Хорошо, ладно, а зачем наручники? Чтобы пристегивать батареи? Тогда почему у приставов... Почему ничто не сказано про плетку?
Ну, так конные приставы с плеткой.
Нет.
Я понимаю, что вы про другую
плетку. Я про плетку другого назначаю. То есть...
Она универсальна, можно и коня как бы на скаку как бы.
Нету плетки. Нет ни плетки, ни красного шарика в рот, вот с кожаной маской.
Предполагается о том, что плетку они должны свою иметь, как бы, ну, не служебно, а то лично.
Непонятно, но самое непонятное, а в каком случае применять просто баллончик? То есть самое легкое средство наказать. То есть баллончик — это когда что? То есть ты зашел к должнику, ты должник, он молчит. Ты ему раз баллончиком в рожу.
Он... Или как? Да.
А тогда электрошокер. Если нет, электрошокер. Ничего не понятно, очень сложно. Но у меня другой вопрос. А вот смотрите, то есть что, реально? То есть вот приставы судебные, то есть вот эти мирные самые чиновники совершенно, да? То есть они реально будут стрелять и мочить электрошокеры?
Да какие мирные чиновники? Я что-то как-то тут удивлялся в эфире. Они ж ходят все в пятнистом камуфляже, как бы.
Серьезно?
Как будто в лесу, как бы, собираются ловить должников
под дуплом. Я
не видел. Из дупол доставать.
Нет,
теперь совершенно логично, им выдали под этот камуфляж.
Ничего не логично, потому что они сейчас-то... Вы уверены, что сейчас приставы умеют пользоваться огнестрельным оружием, электрошокером и баллончиками аэрозольными?
Ну, наручниками-то умеют пользоваться?
Ну, наручниками мы все более-менее умеем. Да, но, да. Но значит, нужно их тренировать, ну, или набирать новых, те, которые умеют, свежих.
Куда старых девать?
Отсюда у меня предложение. Ребята, должников в стране, ну, как бы, я скажу, ну, так, давайте пошутим и скажем мягко, каждый второй. Поэтому, чтобы не вас электрошокером, а наоборот, вы идите в приставы. Вот сейчас набор. То есть, смотрите, ты приходишь и говоришь, я идеальный пристав. Резюме присылаешь. Умею работать с электрошокером, с наручниками, с плеткой.
С наручниками особенно.
Да, с оружием. И все. И кто вас так... Пристав же приставу глаз не выклюет.
Нет.
Конечно.
А ситуация такая, вот смотрите. Вот пристав сам должник. Ну, может, бывает такое.
Так.
Он сам себя что, как бы, должен с наручниками сковать?
Сложно, потому что тогда у тебя остается только одна рука на электрошокер, да?
Ну, тут как-то... Ноги...
Не продумано пока. Но, то есть, все, что это все означает? Это означает, что... Очень простую вещь, что должников все больше, а отдают они долги все меньше и меньше, что так и есть. И, конечно, ну вот только с помощью электрошокера можно выбить уже эти долги. Но вот должникам, да, придется худо сейчас, нехорошо. Кроме тех, кто любит БДСМ. Потому что, например, пришел пристав с плеткой и с наручниками, а ты уже такой раз и готов.
Крем-хруст-шоу.
Мужчина из Туниса вертелся во сне и сломал половой орган в двух местах. 27-летний пациент, чье имя не называется, проснулся ночью от хруста. Спустя 36 часов ему пришлось обратиться в больницу. Снимки показали две отдельные трещины размером 10 и 7 миллиметров соответственно. Пострадавшему потребовалась операция. Она прошла успешно.
Слушайте, у меня... Чуть сердце в пятки не ушло, когда я услышал слово «хруст» рядом со словом «половой орган».
Ну, все бывают всякие такие ситуации.
Нет,
да?
Я просто не ожидал, что-то там хруст.
Хруст у вас, да, и у вас трещина, господин Хрусталев.
Я даже понял, а что может быть дальше? Половой... Значит, я слышал так, «хруст, половой орган!» Что?
Меня кто-то завеснул, да?
Кто-то позвал меня. Окей, ну, ему сделали операцию?
Ну, спустя 36 часов,
нет,
да.
Нет, а операцию на что? На пенис?
Ну, нет, на плоскостопие. Ну, как бы, на что? Конечно, на пенис.
А я просто, извините, я абсолютно здесь совершенно не образован в этом моменте. А чтобы, то есть, когда у тебя он и так сломан, что еще его резать надо?
Ну, а там как-то сложно, у меня же не медик. Может, как-то зашивали там его, там, склеивали, там соединяли сосуды.
Вот когда сказали, склеивали, я все понял. Окей, но, то есть, значит, в чем история? Мужчина, как было сказано, из Туниса вертелся во сне и сломал половой орган. Вертелся во сне и сломал половой орган. Конечно, это самое страшное, потому что... А что ему снилось? Вот вы можете представить, какой страшный сон ему снился? Ведь на самом деле, это же... То есть вот ты вертишься во сне, и тебе... Ты спишь, да? И что тебе снится? Как будто ты стену... Так,
вот, значит,
об стену сломал.
Значит, сон не страшный, а наоборот. Потому что, чтобы сломать, как бы, он должен быть как бы...
Вот это ябенький. Самый важный вопрос. Потому что что значит... Ну, это такой прикол. Да, вертелся во сне и сломал половой орган. Ребятки, дорогие мои, знаете, чтобы сломать половой орган во сне, недостаточно просто вертеться. Чтобы его сломать, он там должен быть стояк. Причем ну, вот такой.
Да, разумеется. И, наверное, знаете, это как бы из разряда тех историй. Вертелся во сне. Ну что, дети малые. Это из разряда тех историй, что вот доктор, помогите, в душе подскользнулся на бутылочку шампуня, упал, как бы там, она внутри.
Вы думаете, не так вертелся?
Да, конечно. Вертелся, но по-другому как-то.
Подождите, а это серьезный для меня самый главный вопрос. Потому что если так вот можно вертеться во сне и сломать, так это всем нам грозит. То есть я вот завертелся, закрутился во сне. Нет, подождите, я не уверен. Я надеюсь, что это так, как вы говорите, но я не верю. И поэтому я считаю, что, знаете, вот, а что вы считаете, невозможно вертеться во сне и сломать?
Так, чтобы среагировать.
Ну, если прямо как волчок вертишься во сне.
Там, да,
поэтому, так, смотрите, предлагаю стартап. Новая тема. Нам нужно продавать чехлы для пениса. Вот есть, знаете, как очечники. Песочники, на пенисники.
Ну, чтобы твердые, да?
Твердые, чтобы их не сломать.
Не просто, знаете, кожаные, а там
нет, твердые, именно, чтобы нельзя сломать, как очки. То есть, например, надел на ночь.
Можешь как-то подвязывать там, не знаю. Как-то.
К чему?
Ну, к чему-то вот. К люстре. Чтоб не вертелся.
А если люстра? Ну, хотя тут тоже, знаете, травмоопасно. Но, что мне там совсем непонятно, значит, вертелся, значит, он во сне сломал половой орган, ля-ля-ля, а дальше была очень странная фраза. Спустя 36 часов ему пришлось обратиться в больницу. Спустя 36 часов, простите, а что он делал 36 часов? Больше полутора суток. Он что, хотел починить сам?
Ну, как-то, может быть, да, страдал, сидел, как бы там удивлялся. Ой, боже мой.
А может быть...
Или придумал версию. Я вертелся во сне.
Ничего 36 часов.
Ничего лучше не придумал. Тунис.
Почему? Ну, может быть, позвал друга, типа, чтобы вместе починить. Взяли молот туда-сюда. Не
то, чтобы похвастаться, да?
Просто. Да. Там, как в Тунисе зовут людей?
Ну, там...
Коля, да?
Да.
Колян, приезжай. Я у меня тут... У тебя есть ножом что-нибудь? Ну, не сломал.
Ну, какая-то скрепка хотя бы. Скрепить, чтобы, знаете, там.
И потом, когда уже не смогли скрепить...
Все, исчерпали все домашние...
И это было через 5 часов. Осталось у них там 31 час.
Потом, уже не вертясь, конечно.
Потом еще подумал. Так, значит, можно жить спокойно.
Но не более 36 часов.
Крем-хруст шоу на рекорде.
20 часов 59 минут. Кремов уже очень привстал, надел свою тюль с набивным рисунком, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки одна минута. Читаем сообщения, народные новости, чего там.
Ну, давайте завершим как бы нашу сегодняшнюю бурную дискуссию и обсуждение по поводу воспитания. Как тебя воспитали? Хорошее ли у тебя воспитание? Плохое ли у тебя воспитание? Что такое вообще хорошее воспитание? Вот такой вот мыслью мудрой, написанной же нам слушателем капслоком он написал. Он пишет, если ты тварь, то хоть воспитывай, хоть не воспитывай.
Как это мудро. Только один маленький вопрос, но самый важный. А в какой момент человек становится тварью? Что же не перевоспитать?
Ну, он должен сам понимать, что он тварь.
Нет, разумеется, то есть речь идет о том, что он рождается тварью. Да, рожденный тварь.
Мама, я тварь, не воспитывай меня. Потому что хоть воспитывай, хоть не воспитывай.
Ну, да.
Да все уже.
А что, все прям?
Да все прям.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, или все не прям, если ты зайдешь, подпишешься на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», так и сделай. А так вообще, да, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
На вас также тьфу, господин.
Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру.